Татьяна Солодкова. Лин Ли. Часть первая. Глава первая. «Джоэль Ренье», — задумчиво произнес обрюзший, несмотря на свой довольно молодой возраст, трактирщик, вглядываясь в разложенные перед ним на прилавке документы. «Темный маг». «Угу», — недружелюбно отозвался представитель гильдии магов и нетерпеливо побарабанил пальцами по изрезанной ножом, почерневшей от времени и жира столешнице. Владелец трактира вскинул глаза, пробежался взглядом по высокой, сухопарой фигуре заговорившего, закутанной от тощей шеи до острых кончиков сапог в черный плащ, и красноречиво поморщился. Вновь вернулся к бумагам. «Или Нетта Девера», — зачитал имя со второго удостоверения. «Светлый маг». «Здравствуйте», — вежливо улыбнулась Лина, пытаясь сгладить впечатление от неуважительного поведения напарника. «Они здесь все-таки по службе, а клиент всегда прав». Однако получила все тот же недружелюбный взгляд блеклых, будто выцветших глубоко посаженных глаз, и не была удостоена ответом. Трактирщик хмыкнул и вернулся к бумагам, словно надеялся найти там что-то, что от него хотели скрыть. Поморщил лоб и уперся вытянутыми руками в край столешницы. Линетта задержала взгляд на его черных, криво обрезанных ногтях, на засаленных рукавах рубашки и решила, что никогда не ела в кролике и лисе, и теперь уж наверняка не станет. С чистоплотностью у хозяина данного заведения определенно имелись проблемы. Напарник, пожилой темный маг, продолжал недовольно отбивать пальцами дробь по прилавку, демонстрируя заказчику, что тот попусту тратит их время. Однако подобное поведение производило обратный эффект. Трактирщик, судя по бланку вызова, врученному им дежурным именующийся Кролом-младшим, постоянно отвлекался на это постукивание, отчего ему приходилось перечитывать строки по несколько раз. Перехватив взгляд напарника, Лина красноречиво уставилась на его руку. Тот скривился, но стучать, раздражая клиента, перестал. Убрал кисти в карманы плаща. Увы, Ренье не был бы Ренье, если бы ему можно было указывать, что делать. «Ты чего так вырядилась?» – прошипел темный, разглядывая Линетту с брезгливым выражением на худом, испещренном глубокими морщинами лице. Алина автоматически запахнула плащ, пряча бордовое платье с вышивкой по подолу. В трактире было душно, и она расстегнулась, едва они вошли внутрь. Зря. Не стоило давать напарнику повод. Так вышло. Буркнула и отвернулась. Сегодня у нее должен был быть законный выходной. Откуда ей было знать, что один из коллег не выйдет на службу, а вечером ее и напарника вызовут к клиенту, причем с формулировкой «немедленно». Вот и пришлось выбегать из лавки портнихи в том, в чем была в тот момент, когда пришло послание от начальства. А именно, прямо из примерочной и в платье. Даже не оплатила, оставив в залог одежду, в которой пришла. Владелица лавки разве что пальцем у виска не покрутила. А этот еще и издевается. «На службе хвостом не крутят», – нравоучительно бросил темный маг. Алина крепче сжала зубы и смолчала. «Такой уж напарник ей достался. Ты ему слово, он тебе 10». Проще промолчать, чем еще битый час выслушивать проповедь о нравах современной молодежи, которая, по авторитетному мнению Джоэля Ренье, думает лишь о разврате и удовлетворении собственных прихотей. В это время суток зал «Кролика и лиса» был полон. Люди ели, пили и громко разговаривали, не обращая внимания на новых посетителей, задержавшихся у прилавка хозяина. Между столами сновали подавальщицы с тяжелыми подносами, заставленными тарелками и кружками в руках. Передники девушек по своей чистоте мало чем отличались от рубашки их работодателя. Илина еще раз подивилась популярности этого заведения. В столице служба по надзору за местами общественного питания уже впаяла бы трактирщику немаленький штраф за подобную антисанитарию. Но прибрежье, разумеется, не столица. «Почему так поздно?» Недовольный голос Кролла-младшего отвлек Линетту от созерцания обстановки. Она обернулась. Трактирщик закончил изучение документов и подтолкнул их к визитерам, попутно вытерев бумагой размазанный по столешнице жир. Ренье, также отметивший столь вольное обращение с чужим имуществом, взял свое удостоверение двумя пальцами и, держа на вытянутой руке, будто помимо жирных пятен на листке поселилось жуткое проклятие, почистил их магией и только затем засунул за пазуху. Кроу следил за каждым его движением из-под нахмуренных бровей. Лина подхватила собственные документы, быстро сложила вдвое и убрала во внутренний карман, снова явив под осуждающий взгляд Ренье подол своего не к месту нарядного платья. «Ближе к ночи и в порядке очереди», – отрезал темный трактирщику. «Правильно, не признаваться же клиенту, что его заказом должна была заниматься совсем другая пара магов, один из которых решил так не вовремя напиться и не явиться на службу». «Нечисть, активная в светлое время суток», – не сдавался Кроу, не иначе, как рассчитывая получить от гильдии скидку. «Наивный, только не в смену Ренье». «А нежить? Нет», – огрызнулся тот. «Или вы отказываетесь от полной проверки?» Затем трактирщик стих, не желая дальше делить свое заведение с нечистой силой. Стукнул задвижкой и поднял столешницу, открывая проход во внутреннее помещение. «Проходите», – буркнул сквозь зубы, пропуская темного мага. А когда Лина последовала за напарником, уверенно преградил ей путь внушительным животом. «А девчонка подождет». Ренье заинтересованно обернулся через плечо. «Не доверяю я бабам», – пояснил Кроу, наградив Линетту очередным уничтожительным взглядом. Она уже открыла было рот, чтобы возмутиться, как ее опередил темный. «Согласен», – едко поддержал тот толстяка. «От баб одни беды». Лина закатила глаза. «Ну, спасибо, напарник». «Но по правилам гильдии во время исполнения заказа присутствие белого мага обязательно». Кроу насупился, однако отступил. «Не разбей ничего!» – буркнул прошедший мимо него Лине вслед. Вовремя она уже зацепилась подолом за плохо обтесанную боковину прилавка. «Дурацкое платье!» Трактирщик выругался. Ренье глумливо усмехнулся. Линетта крепче сжала зубы. Ренье, ведомый своим темным даром, словно собака-ищейка, решительно пересек кухню и повернул к ведущей в подсобку узкой двери. «Открывайте!» – велел Кроу, и тот послушно зазвенел ключами, выуженными из недра глубокого кармана на чумазом фартуке. Черный шагнул в кладовую, едва трактирщик распахнул дверь. Лина последовала за ним. «Сейчас включу све...» – начал было Кроу, но был остановлен властным жестом мага. «Не входите! Девера, стоять!» После чего вскинул руку, и помещение озарилось ярким магическим светом. Взгляд Линетты успел вычленить ряды глиняных сосудов на полках, да подвешенную к потолку, на длинной веревке копченую баранью ногу, как раздался оглушительный нечеловеческий визг. Что-то грохнуло. Осколки разбитой посуды разлетелись по полу. Лина инстинктивно сделала шаг назад и уперлась спиной в дверной косяк. Черепки скрипнули под подошвами ботинок. За плечом шумно выдохнул Кроу. С верхней полки рухнул еще один кувшин. В воздухе терпко запахло какой-то спиртовой настойкой. А по помещению разнесся уже не крик, хохот. Потревоженная внезапно зажегшимся светом нечисть проявилась. Это было небольшое серокожее существо, ростом примерно до середины икры взрослому человеку. Сплюснутая сверху лысая голова, маленькие злые глазки, широко распахнутая пасть, усеянная мелкими острыми зубами, похожими на рыбье. На взгляд Лины больше всего нечисть напоминала прямоходящую гигантскую лягушку. «Что это за дрянь?» – ахнул из кухни трактирщик. Линетте хотелось спросить о том же, но она велела себе собраться. «Подумаешь, нечисть, служба есть служба». «Не мешайте», шикнула она на Крова, не отходя от порога и преграждая собой проход на случай, если бы тому взбрело в голову кинуться защищать грудью уничтожаемое нечистью имущество. Лягушонок, в кавычках, тем временем попытался попасть в голову Ренье очередным кувшином. Темный маг запустил в обидчика черным сгустком магической энергии. Зацепил, но не уничтожил. В нос ударил запах паленой плоти. Существо завизжало от боли и на четвереньках, быстро перебирая короткими лапами, побежало по потолку. Ренье вскинул.